Глава 6. Естественно, этим художественным актом определяется состав и характер образов, созданных Шмелевым. Согласно основному закону духа, в силу коего мир отзывается человеку теми голосами, которыми взывает сам человек. Именно поэтому образы Шмелева сияют жизнью чувства и природа, и люди. В природе для него нет мертвого, безразличного, немого и глухого. Все говорит и поет. И ему самому, и его читателю, и трава, и роса, и земля надо только научиться внимать им. Если слушать в тихой ночной деревне, многое можно услыхать. Ростани, страница 123. И когда человек смотрит на мир тихой любовью, то все как будто сговаривается радовать его. Ростани, страница 65. Все вещи живут, и метла, которая по ночам на свою судьбу жалится, и ворота, и самовар, и тараканы. Каждое существо понимает. Прелестный набросок Миша, страница 127, сборник «Родное». И, может быть, даже лошади и коровы могут молиться. Там же страница 127. Сравните «Лето Господне», страница 90. А березы, цветы и травы, наверное, поклоняются Господу. «Лето Господне», страница 104. Когда человек грешит, то он согрешает и земле, как душою, так и телом. «Лето Господне», страница 96. И воздух пахнет радостью. Богомолье, страница 33. И помнится всю жизнь, раз узренные радостные ягодки земляники, на солнце душистые огоньки живые. Богомолье, страница 68. А в океане слышится великая тайна, тоска бездумного бытия. «Океан», страница 47, сборник «Въезд в Париж». Так вся природа полна тайны и смысла. Да ведь чую воистину храм Божий. Хвалите его, небеса и воды, хвалите великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, горы и все холмы. И все кедры, и всякий скот, и свиньи, и черви ползучие. «Свет разума», страница 20. И самому человеку подобает петь хвалу на все четыре стороны, и на далекую белую зиму, и на мутные волны моря, и на грязный камень, и на дали. «Свет разума», страница 37. Ибо он видит Бога сердцем. Голос зари, страница 6. И в сердце у него поют все голоса бытия. Там же страница 9. И природа говорит ему о себе не холодной красивостью, не ужасом пустоты и не темной свирепостью. Таковы и люди в созданиях Шмелева. Это люди чувства, а так как чувство цветет всей своей полнотой в людях цельных и простых, в людях непосредственной наивности, то герои Шмелева чаще всего люди простые, не расщепленные рефлексией и не убитые интеллигентской культурой. А если выдвигаются интеллигентные и культурные люди, то они или настолько темпераментные и страстны, что рефлексия рассудка не сломила и не разъела их чувства. Герой Марьева Вася Ковров в «Няне из Москвы». Или же настолько потрясены посланным им страданиям, что возвращается из царства рефлексии к непосредственной страстной жизни своего чувствилища. Доктор в «Солнце мертвых», профессор на пеньках, Виктор Алексеевич в «Пути небесные». Но обычно это люди острого, тонкого и непосредственного чувства, простецы сердца, изображаемые в состоянии взволнованном, огорченном или умиленном. В сущности, это особая порода душ, близкая Достоевскому, Лескову и Ремезову. Это люди, живущие как бы с открытым или обнаженным сердцем, воспринимающие быстро и остро чужую грубость, чужой холод и фальшь, и содрогающийся от всей этой кривды. Шмелев учуял эту породу давно. Таков у него человек из ресторана, с его любящей, тонкой, нежно чувствующей душой, с большим чувством собственного достоинства, с постоянной потребностью в ласковом душевном понимании и со склонностью к философскому рассуждению. Весь роман состоит из его рассказа или дневника, из его живого повествования о собственном переживании и впечатлениях. Это есть исповедь раненого сердца. «Много прошел я горем своим, и перегорело сердце. Но кому какое внимание? Никому. Больно тому, который плачет и который может проникать и понимать. А таких людей я почти не видал». «Человек из ресторана», страница 132. На него обрушиваются беды и огорчения. Он мужественно несет в себе свое горе и муку, и сердце его не ожесточается, а все более обращается к Богу, вынашивая жизненную и религиозную мудрость. «И вот когда я был в таком удручении и проклял всю свою судьбу, и все проклял в молчании и в тишине, в холодную стену смотремши, проклял свою жизнь без просвета, тогда открылось мне, как сияние в жизни. И пришло это сияние через муку и скорбь». «Человек из ресторана», страница 164. Эти слова характеризуют главное русло творчества Шмелева. Шмелев дает обычно исповедь обнаженного и раненого сердца, выстрадывающего себе свет и постижение. Может быть, именно потому он так часто излагает всю повесть от первого лица, от некого «я», представляющего или главного героя, или взволнованного свидетеля событий. Так от первого лица написано «Человек из ресторана», «Солнце мертвых», «История любовная», «Няня из Москвы», «Сила», «Про одну старуху», «Марева», «В ударном порядке», «Свечка», «На пеньках», «Чудесный билет». Страдая сам, Шмелев пишет о страданиях чувствительной души, не сострадая ей и не прося своих читателей о сострадании, но страдая в тех самых людях, о которых он повествует, или, вернее, которых он показывает. Он цельно и до конца объективируется в своих страдающих героях. Он пишет не о них, как почти всегда делает Тургенев, но из них, подобно Достоевскому, растворяясь в этой живой человеческой муке и в этом живом горении духа. Он страдает не за них, а ими, в них и через них, за весь свой народ, за все человечество. В известном смысле можно было бы сказать, что герои Шмелева примитивны, ибо они или совсем не тронуты, или мало затронуты образованием и умственной культурой. Но это совсем не означает, что внутренняя жизнь этих примитивов упрощена, груба или низменна. Это совсем не те примитивы, которых мы видим в мастерских зарисовках Бунина. это не примитивы обнаженного инстинкта, темных страстей или прямо злые и буйные звери, не ведающие духа. Нет сомнения, Шмелев знает и их, но не они образуют главный характерный кадр его художественных образов. Знает Шмелев и этих всероссийских шатунов, то больных, то погоревших, то лытающих от дела. Бог их знает, слепы ли они, или так ли, непристроившиеся, загулявший народ. Стояли прямые, смотрели в темную пустоту деревянными лицами. Силачи-парни в драных картузах, с буйными лицами, с налитыми глазами, пропойные, с пустыми корзинами и взглядами из-под лобья. Бабушка Арина, подай хлебца проходящему. Ростани, страница 82. Знает Шмелев и городское отребье, вкусившее фразерство, чреватое революционными подвигами, ничтожное, злобное и преступное. Вот он, сопливый мальчишка-дворника. На пеньках, страница 78. Превратившийся в комиссара-чекиста. Револьвер, галифе, те же болячки под носом, та же вытянутая в хоботок губа с рыжеватыми усиками, выдутые бесцветные глаза, ужасный лицевой угол идиота, голова сучком, шепелявый и неимоверными духами. И английский пробор еще. На пеньках страница 103. И сколько таких человеческих обрывков? Рой завистливой, ущемленной и наглой бездари, и ото всех пахнет кровью, пусть и не ими пролитой, но они на ней гнойно пухнут, как поганочные грибы на убойных свалках. На пеньках страница 85-86. Словом, Шмелев видит и темноту, и низость, и зверскую природу деревенского примитива и городского полупримитива. Сравните особенно «Степное чудо», «Сказки няни из Москвы», «Солнце мертвых», «Два Ивана», «Гунны», «Музыкальное утро». Но он видит в человеческом примитиве нечто иное. Он знает его духовность, те скрытые благие живые силы души, без которых немыслимо существование человека на земле, с отмиранием которых вся жизнь распадается в прах или разлагается в гниющее болото. Шмелев знает, что самый первобытный человек имеет свою особую духовность, дар взирать Богу из темноты, силу различать добро и зло и противостоять злу до конца. Таков его железный дед, образ вряд ли не единственный по своей силе и законченности. Севастопольский солдат звериной красоты, осевший в лесу и предавшийся в эпоху государственного порядка стихии ненасытного блуда и неуловимо безнаказанного преступления. Он становится в эпоху общего революционного соблазна и распада сущей опорой правопорядка, живым призывом к строгому начальству. Лесовик в седых космах, похожий на бога Саваофа. Железный дед, страница 146. Сразу от бога и от зверя патриарх и леший, дух и инстинкт, праведник, принимающий муку и клеймо за погибающую правду, и грешник, способный корыстно и бескорыстно убить человека. Воплощение русского национального инстинкта самосохранения, первобытный носитель всероссийской государственности, корень здешний, там же страница 143, доброволец простонародного естественного права. Есть в нем сила каждого порядка, последнего какого-то права, чего уже нельзя отдать, последние человеческие устои. Там же страница 145-я. «За меня закон», страница 147-я. «Весь из темноты», Шмелев так и показывает его в «Сумерках», там же страница 145-146-я, «и весь переродившийся к свету». Иначе совершает этот путь от революционного озлобления к сиянию веры Семен Колючий, пьяный слесарь, распропагандированный своими радикальными господами и выселивший их после революции из дома во флигель. Высокий, жилистый, в венце из седых кудрей над высоким открытым лбом, он напоминал мыслителя, и только черные руки в ссадинах и замазанная блуза кочегара говорили о его рабочем положении. Он 2 года горел злобой бесовской и дошел до революционного убийства, пока в смятении и раскаянии не был прощен и не обратился. Так он понял, что ему отвратили источники и проклял скудость гордыни ума, обновился и пошел на проповедь Евангелия. Он увидел, что про нашу Россию в Евангелии писать надо и читать в церкви, что в Европе гиенна, и что надо в любви и нестяжании готовить новую землю. И как бы подтверждая его исповедь и проповедь, его восторженную певучую речь и блеск его глаз, природа готовится явить эту новую землю. И блеском голубым и золотым блеском первых осенних дней дрожала и на земле, и в небе. Березовая роща за нами золотилась, за ней в белых стволах сияла, голубела. Липы и клены за прудами краснели, горели золотом и густым, и жидким, и белые голуби, еще уцелевшие от ружья, взлетали сверканиями над ними. Блаженные, страница 99-104, сборник «Свет разума». Эти благие и светлые силы как бы пробуждаются от сна в первобытном человеке. Они и ранее жили в нем, но заглохшие, засыпанные мусором жизни, залитые болотными водами страсти, томившиеся в недоумениях и недоразумениях первобытной тьмы. Таков этот скучающий в революции преображенец, готовый молиться Николаю Угоднику и трепетать от блаженства при сонном видении государя. Сказка «Преображенский солдат» в сборнике «Степное чудо». Таковы эти два махновца, отзывающиеся смутной, тяжкой, безобразной полудобротой на сирот и на музыку. Музыкальное утро, сборник «Свет разума». Таков этот дикий самородок искусства, чемпион борьбы и продукт славы. Кудыпре с его простецкой добротою, нервно изнемогающий от комиссарского визга и духовно воскрешающий от предсмертной молитвы. Сила, сборник «Свет разума». И этот верный татарин Осман, которому до святости не хватает только православной веры. «Няня из Москвы», глава 35. И этот спасающий от расстрела старичок-кондуктор, «Свечка», сборник про одну старуху. И вся эта метущаяся в смуте сквозь растерянность, сквозь ожесточение и погибель, сверкающая искрами совести и доброты всероссийская первобытная толпа. Про одну старуху – солнце мертвых. Может случиться так, что эта первобытная духовность во всей ее вековой давности и сознательной неусвоенности поколеблется от соблазнов и окажется оттесненной злыми страстями. Но и тогда она не исчезнет, а будет искать и найдет в себе новые пути, о которых Шмелев умеет говорить как истинный ясновидец народной души. После расстрела помещиков, державших великолепный племенной скот, маленькая беспомощная старушка, брошенная сыном и болеющая о внучатах, получает от Леньки комиссара из победного комитета огромную породистую корову и гонит ее домой, в Волокуши. С вербочкой со святой бежит, крестится, платок съехал, бежит, ног под собой не чует. А корова идет строго, шаг у нее мерный, бочища, старуха и близко подойти опасается. То с краю забежит, то с головы оглянет, морда страшенная, ноздря в кулак, под грудок до змеи, но и вымя, котел артельный. А глаза, во какие, глядеть страшно, будто чего сказать могут. Тогда еще ей старухи-то будто чего-то в сердце толкнула. Подогнала к волокушам, место глухое, елки. Как она затрубит, по лесу-то как громом прокатила. Глазище на старуху уставила, прямо в нее мычит, жаром дышит, ноздрями перебирает, сопит. Страшно старухе стало. И началось с коровою муки, никак не загнать ее. Немоленной воды пужается и чего-то еще не допущает. Сама гробовая и такое воспаление в глазах-то, ну, кровь живая и слезы. И глаза у ней не коровьи. Про одну старуху страница 15-18. И вот образ этой дивной и страшной коровы постепенно разрастается в народных намеках и догадках, в олицетворении совести, в какой-то подобии карающей Эрнии, из зависти и страха, и глубже еще, из чувства общего греха, вырастает легенда о грозном животном, и из этой легенды говорит потрясенная и угрожающая всенародная совесть, укор всенародного правосознания, поколебавшегося и оттесненного злыми страстями и ныне вступающего на путь соборного мифотворчества. В смуте и в страдании, вызванном ею, оживают древние поддонные слои первобытной духовности. Не поверишь, что у человека в душе быть может и на добро, и на зло. А то все закрыто было. Большое превращение. На край взошли. Про одну старуху, страница 7-8. Эти две стихии первобытной темноты и наивной духовности должны вступить в борьбу друг с другом. И борьба эта, начинающаяся чуть ли не с детского возраста, ведет человека через страдания и падения, может быть, к катастрофе, а может быть, и к просветлению, очищению, покою и радости.